Что, да, что делать вот здесь в этом вопросе? Не сдавать, потому что у нас есть сомнения. Но у меня по многим книгам у меня есть сомнения в их подлинности. И что?
Вот просто об этих самых дневниках Берии я разговаривал как раз вот здесь же напротив. Сидел Александр Дюков, достаточно известный историк, публицист, который сказал, что...
Ну, один из наших авторов.
Да, который сказал, что это однозначно фальшивка, ведь не было никаких абсолютно упоминаний о том, что Берия вел дневник, ни в одном архиве никогда не было это найдено.
Ну, это, честно...
Это же тоже, в общем, достаточно знаковое заявление, которое, ну, его надо учитывать.
Нет, опять Кремлев как бы заявляет, что совершенно очевидно, что этого не было, потому что почистили. На самом деле, понимаете, по этому вопросу вот проще, я же не историк. Да, если вы хотите подробно узнать точку зрения Кремлева, позвоните, пригласите его в эфир, но он вам все расскажет. Да, он человек увлекающий, он блестящий знаток этой, великолепный знаток этой эпохи, Берии и прочее. Но давайте обращаться к первоисточнику, да, человеку, который это дело прокомментировал, который работает с этой темой. Вот. Потому что я высказываю свою точку зрения. Мне они кажутся, в общем, достаточно убедительными. Да? Так это или не так, не знаю. Если у вас сомнения, позовите Кремлёва, сведите его один на один с Дюковым. Будет интересный спор.
Я боюсь, знаете, что это уже будет даже не бокс, это будет рестлинг.
Да нет, на самом деле оба абсолютно приличные люди. Вот потом Кремлёва, на самом деле, часто приглашают. Там он в НТВ был в программе Берия. Да? На мой взгляд, как бы работу вот комментаторскую он проделал блестящую.
Ну, вы, я надеюсь, читали рукопись.
Нет, естественно, я читал исходники, читал то, что присылал, то, что делал Кремлёв, присылал, естественно.
Я почему спрашиваю, потому что у меня вот есть ваше интервью, я даже процитирую, что если редактор честный человек, то он просто просматривает эти книги. Если не очень честный, то даже заглядывает
да,
в них.
Да, конечно, ну, естественно. Цитаты. Потому что, конечно, у нас ведущий редактор делает порядка, в месяц ведет порядка 10 книг. Естественно, у меня как у главного редактора, так им там, их там 35-40 в месяц. Да? Вы понимаете, что прочитать их все невозможно. Честно, редактор действительно просматривает книгу. Вот, чтобы сложить они мне. Нет, ну, естественно, те, которые читаем, есть книги, которые просто увлекают, да, начинаешь ее читать. Там, я помню, последний это там
роман. Ничто человеческое ничего.
Да, последний там это роман Громова, да, этот фантастика. Замечательная книга, как бы начал читать, вечером читал просто для удовольствия, полночи не мог оторваться.
Ну, Александр, спасибо огромное, что нашли время, пришли к нам сегодня, ответили на наши вопросы. Напоминаю, что в гостях у «Теории заблуждений» сегодня был главный редактор издательства «Яуза» Александр Кошлев. Беседовали мы о военно-исторической литературе. Ярмен Гаспарян с вами прощаюсь до следующей недели. Всего вам доброго и помните, грядущему всегда предшествует его тени.
Теория заблуждений. Программа создана при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям.
«Голос России» – первое международное радио. Мы работаем для того, чтобы люди всего мира слушали, слышали и понимали великую державу. «Голос России» – радио большой страны.
Полночь в Москве.
Голос России. Новости.
Некоторые темы этого выпуска. Стросскану грозит свыше 70 лет заключения. Соединенные Штаты оказались на грани дефолта. НАТО разгадала план Каддафи по проведению диверсий. Теперь подробности этих и других событий в студии Сергей Яснев. Здравствуйте. Суд Нью-Йорка оставил под стражей главу МВФ Доминика Стросскана. Он обвиняется в попытке изнасилования. Адвокаты заявили, что их клиент считает себя полностью невиновным. Директору-распорядителю Международного валютного фонда грозит свыше 70 лет тюремного заключения. Ранее сообщалось, что финансист и политик может быть приговорен к 20 годам лишения свободы. Судебное заседание назначили на 20 мая. Госдолг Соединенных Штатов достиг установленного для него законом предельного уровня в 14,3 триллиона долларов. Министр финансов Тимоти Гайтнер уведомил об этом Конгресс США и сообщил, что начал принимать меры для предотвращения дефолта. Первой из этих мер стала приостановка правительственных взносов в два крупнейших пенсионных фонда госслужащих. По словам министра, этот и другие подобные шаги позволят Соединенным Штатам отодвинуть дефолт до 2 августа. Гайтнер снова призвал Конгресс повысить допустимый уровень госдолга. Госпред России при НАТО Дмитрий Рогозин выступил с очередным громким заявлением по поводу ПРО. По его словам, Россия не мытьем, так катанем добьется того, чтобы европейская противоракетная оборона создавалась с учетом российских интересов. Рогозин назвал блефом возможность создания ПРО в Европе без участия России и пообещал додавить партнеров по альянсу до разумного компромисса в этом вопросе. Слова Дмитрия Рогозина приводит агентство «Интерфакс». Корабли НАТО в Ливии перехватили возле порта Мисураты катер со взрывчаткой. В командовании полагают, что с помощью заминированного катера силы Муаммара Каддафи намеревались уничтожить суда, направляющиеся в порт. В коммюнике альянса отмечается, что это первое свидетельство наличия у ливийского режима планов поставить под угрозу судоходство с использованием западни. Политбюро французского крайне правого национального фронта выдвинуло лидера партии Марин Ле Пен кандидатом на выборы президента. Об этом говорится в сообщении Нацфронта, распространенном в понедельник. Выборы президента Франции состоятся 22 апреля, первый тур, и 6 мая второй тур 2012 года. Согласно последним опросам, Мари Ле Пен имеет хорошие шансы повторить результат своего отца, основателя Нацфронта Жан-Мари Ле Пена, и выйти во второй тур президентских выборов. Владимир Путин призвал сохранить кадровую преемственность в спорте и возродить отечественную спортивную школу. Об этом российский премьер заявил в Краснодаре на заседании Президиума Совета при президенте по развитию физкультуры и спорта. Путин отметил также, что важно наладить и более тесное взаимодействие с лучшими иностранными школами, в том числе за счет стажировки российских специалистов за рубежом. В Россию едет федеральный президент Австрии Хайнц Фишер. В программе трехдневного визита вопросы экономики, охраны окружающей среды, культурного сотрудничества, а также подготовки к зимней Олимпиаде в Сочи. Об этом глава австрийского государства сообщил в интервью агентству «Итартас» и телеканалу «Россия-24». По словам Фишера, соглашения, которые будут подписаны в ходе визита, имеют большое значение для будущего двусторонних отношений. Новосибирские физики-ядерщики разработали установку для борьбы с раком. Уже прошли первые успешные эксперименты на биоматериалах. Принцип лечения заключается в том, что в кровь человека вводят борсодержащий раствор, после чего в раковых клетках накапливается изотоп бор-10. Затем опухоль облучают потоком нейтронов, которые охотятся за ядрами бора. Происходит ядерная реакция с большим выделением энергии, под воздействием которой больные клетки погибают. Фильм Анджелины Джоли о войне в Сербии выйдет в широкий прокат уже в этом году. Как сообщает издание «Голливуд Репортер», лента получила название «В краю крови и меда». По словам самой Джоли, несмотря на то, что картина рассказывает о конфликте в Боснии, фильм универсален. В режиссерском дебюте голливудской звезды рассказывается история любви боснийской девушки и серба во время войны. Любимое пиво Екатерины II отправлено морем из Лондона в Петербург. Янтарный напиток 200 лет назад варили по особому рецепту специально ко двору императрицы Екатерины Великой. Этот сорт был очень популярен в 18-19 веках в Британии, но перестал производиться из-за высокой себестоимости и крепости. Высокое содержание алкоголя, около 8-9%, было продиктовано необходимостью защиты напитка от порчи и замерзания во время доставки через Балтийское море. В Санкт-Петербург пиво доставят к середине июня.
Голос России. Новости.
И теперь о прогнозах синоптиков. Сегодня в Сухуми плюс 17, Хинвал до 22 градусов тепла, в Амстердаме дожди плюс 15, в Дрездене 20 градусов тепла, тоже дождь, на Байконуре 23 выше нуля. В Санкт-Петербурге плюс 16, небольшой дождь, в Москве до 18 градусов тепла, синоптики обещают сильные дожди.
Голос России. Новости спорта.
С новостями спорта у микрофона Александр Садиков. Здравствуйте. Московскому «Спартаку» может быть засчитано техническое поражение. Накануне красно-белые победили в Самаре «Крылья Советов» 1-0, но результат матча может быть аннулирован из-за беспорядков, которые устроили фанаты «Спартака» на трибунах стадиона «Металлург». По сообщению ГУВД, драка возникла между фанатами «Спартака» в гостевом секторе. Тему продолжает Глеб Дворецкий.
Выдирать кресла и метать их в противника спартаковские болельщики умеют заправски. В итоге стадион лишился 1500 пластиковых сидений. В Москве, где опасность ультрас «Спартака» милиции давно известна, ОМОН старается просто изолировать, особенно буйных, но в сектор благоразумно не заходит, и фанаты постепенно успокаиваются. В конце прошлого сезона красно-белые любители футбола едва не сорвали заключительный матч группового этапа Лиги чемпионов против Жилины. Дымовые шашки вынудили арбитра увести команды в раздевалке. Восточная Европа уже не в первый раз ощутила на себе характер москвичей. В 1999 году на матче с пражской «Спартой» спартаковские фанаты устроили дымовую завесу, разглядеть сквозь которую что-либо было просто невозможно. В том же году, но в чемпионате России в выездном матче против раменского «Сатурна» спартаковские хулиганы остановили беспорядки на трибунах только после обращения к ним игроков и самого Олега Романцева. В российском чемпионате нередко серьезно страдали от выходок болельщиков «Спартака» трибуны главного стадиона страны «Лужников». На битвах с ЦСКА и «Зенитом» кресла вырывались и летели в сторону тысячами. Но не менее памятны и события в регионах. Так, в 2008 году на кубковом матче с брянским «Динамо» спартаковцы развели костер на трибунах. В качестве дров были как раз сломанные сиденья. Ну а последняя памятная акция спартаковских фанатов произошла на дерби с ЦСКА, когда с трибуны армейских болельщиков был выкраден баннер.
Спортивный директор Ростова Александр Шакунов заявил, что клуб пока окончательно не определился с главным тренером. Как рассказал Шакунов в интернет-издании «Спорт сегодня», имя нового наставника будет названо во вторник. Основным кандидатом на этот пост считается бывший тренер «Динамо» Миодрак Божевич. По информации советского спорта, он уже прибыл в Ростов-на-Дону. Новым главным тренером магнитогорского «Металлурга» стал Александр Барков. Такое решение было принято на встрече руководителей хоккейного клуба. Ранее Барков работал помощником бывшего наставника Кари Хейкеля. На этом о спорте пока все.
Голос России. Радио большой страны.
Главные события дня. Все, что случилось на планете за последние 24 часа. Информационно-аналитическая программа «Сегодня в мире».
Рассказ о событиях планетарного масштаба и российских вестях в изложении наших обозревателей и экспертов ждет вас в ближайшие минут 20. И все это время с вами я, Александр Козин. Здравствуйте. Россия предупреждает США о своих опасениях по поводу ее системы ПРО и возможности выхода из договора СНВ-3. Муаммару Каддафи, его сыну и руководителю спецслужбы Ливии грозит арест за преступление против человечности. Россия требует от участников коалиции прекратить нарушение сразу двух резолюций Совета Безопасности по Ливии. Израиль и Ливан потребуют от ООН наказать друг друга по международным законам за кровавое воскресенье. На руководителя Международного валютного фонда пожаловалась в полицию уже вторая жертва его домогательств.
Сегодня в мире.
Распространение по миру элементов противоракетной системы США и их скрытая угроза для стратегического потенциала России станет одной из тем обсуждений на встрече президентов двух стран во французском Давиле на полях саммита «Большой восьмерки». Разногласия по этому поводу углубились до такой степени, что решить их на уровне экспертов, военных и дипломатов, почти не представляется возможным. Впрочем, время договориться с США еще есть, заявил на слушаниях в Думе заместитель главы российского МИДа Сергей Рябков. Однако Москву разочаровывает реакция Вашингтона на ее предложение дать юридические гарантии того, что европейское ПРО не будет направлено против России, отметил Рябков.
Администрация США неоднократно и на самых разных уровнях заявляла, что система ПРО США будет носить ограниченный характер и не будет направлена против России. Однако для того, чтобы продемонстрировать и доказать ненаправленность программ ПРО против нас, как, впрочем, и любых программ ПРО против другой стороны, недостаточно одних политических заявлений. Уверенность в том, что ПРО США, как и будущее ПРО НАТО, не угрожает нашей безопасности, должна, по твердому убеждению российской стороны, базироваться на прочном правовом фундаменте. Поэтому одним из ключевых условий сотрудничества – является обеспечение гарантии того, что развертывание в Европе средств ПРО США и НАТО не приведет к изменению стратегического баланса в ущерб России. То есть просто начинать сотрудничество, завязывать взаимодействие по конкретным проектам, не имея юридических гарантий ненаправленности будущей системы против интересов нашей безопасности, мы не можем.
По словам Рябкова, реакция Вашингтона на такое предложение Москвы была негативной. Поэтому вполне логичным является напоминание о том, что Россия оставляет за собой право выхода из договора СНВ-3 в случае, если США продолжат и дальше развертывать элементы своей системы ПРО в Европе без учета опасений Москвы. Для снятия этих опасений российская сторона предлагает перейти от политических заявлений к закладке правового фундамента. Старт этому процессу, возможно, дадут уже в конце мая президенты России и США на встрече в Давиле.
Сегодня в мире.
Участники коалиции пытаются отстранить от власти в Ливии Муаммара Каддафи через ООН. По крайней мере, так утверждает глава итальянского МИДа. Франко Фраттини отводит режиму ливийского диктатора считанные часы. Но его российский коллега Сергей Лавров требует соблюдать мандаты двух резолюций по Ливии при любых обстоятельствах. Их нарушения должны быть прекращены, настаивает Москва. Эмоциональное заявление итальянского дипломата последовало практически одновременно с известием о том, что прокурор Международного уголовного суда потребовал выдать ордер на арест Каддафи. Давление на режим ливийского диктатора решила оказать и Лига арабских государств. Однако инициативу о прекращении вещания ливийских телеканалов в Москве предлагают проверить на предмет соответствия резолюциям Совбеза по этой стране. Тему продолжит Алена Бакланова.
Главы МИД Лиги арабских государств обратились к организации спутниковой сети арабских стран «Арбасад», находящейся в Эр-Рияде, с просьбой заблокировать вещание государственного ливийского телеканала «Джамахирия». Кроме того, министры указали на необходимость прекратить ретрансляцию всех других каналов и станций, которые использует Муаммар Каддафи. Идею Лиги арабских государств российский министр назвал наускиванием конфликтующих сторон в Ливии друг против друга. Подобное решение Лиги, якобы сделанное на основе резолюции 1973 Совбеза ООН, требует перепроверки, подчеркнул Сергей Лавров.
У меня сильные сомнения, что такие квалифицированные дипломаты, как мои коллеги, министры иностранных дел Лиги арабских государств, могут рассматривать резолюцию 1973 как запрещающую какие-либо средства массовой информации или на накладывающие какие-либо ограничения на свободу слова. Я не хочу выгораживать кого бы то ни было, но до сих пор мы всегда исходили из необходимости избегать каких-либо вмешательств в работу средств массовой информации по освещению тех или иных событий, тем более, когда идет речь, по сути дела, о гражданской войне, и когда критически важно знать из первых уст позицию каждой из сторон.
По словам Сергея Лаврова, резолюции Совбеза 1970 и 1973 должны выполняться строго в рамках содержащихся в них мандатов. Эту тему МИД России намерен обсудить с представителем генерального секретаря ООН по Ливии Абделилах Аль-Хатыбом, находящимся в Москве. На переговорах будет также рассмотрен ход реализации инициативы ООН о немедленном объявлении гуманитарной паузы в Ливии. Кроме того, по словам Лаврова, во вторник состоится встреча с представителем официальных ливийских властей. Представители оппозиции в Бенгази также намерены провести переговоры с российскими властями, но по техническим причинам их приезд пока отложен, сказал министр. Тем временем прокуратура Международного уголовного суда уже потребовала выдачи ордеров на арест лидера Ливии Муаммара Каддафи, его сына и главы разведслужбы страны. Пока же коалиционные силы Великобритании, Франции, США, Канады, Бельгии, Италии, Испании, Дании и Норвегии предпринимают новые попытки добраться до ливийского лидера. Несмотря на уверения в том, что уничтожение Муаммара Каддафи не входит в их планы, начальник генштаба вооруженных сил Великобритании генерал Дэвид Ричард призвал к расширению числа объектов, по которым НАТО может на законных, как он сказал, основаниях наносить удары. Новыми целями, по словам генерала, должны стать объекты ливийской инфраструктуры. Это напрямую противоречит требованиям резолюции Совбеза ООН 1973, принятой для защиты мирного населения Ливии, а заодно ставит под удар и сам Совет Безопасности. По мнению аналитиков, полное игнорирование директив ООН у некоторых стран может вызвать идеи пересмотреть состав пятерки постоянных членов Совбеза ООН.
Израиль намерен в официальном порядке наказать Сирию и Ливан за нарушение международных законов и резолюции Совета Безопасности ООН. В эту организацию собирается обратиться и Ливан с аналогичной жалобой на Израиль. Две из трех сторон конфликта, которые уже назвали «кровавым воскресеньем», трактуют его диаметрально противоположно. Однако факт остается фактом. 15 мая тысячи палестинцев из сектора Газа, Сирии и Ливана приехали на границу с Израилем и попытались прорваться на территорию еврейского государства. Такова была цель марша за возвращение Палестины, рассказывает Наталья Полторацкая.
Вспышки насилия произошли на 63-ю годовщину изгнания миллионов арабов с их родной земли, ставшей 15 мая 1948 года территорией еврейского государства. Столкновения на голландских высотах, которые Израиль аннексировал у Сирии после войны 1967 года, начались с того, что манифестанты под сирийскими и палестинскими знаменами прорвались из Сирии в одно из селений, которое находится под контролем еврейского государства. В попытке вернуть их назад, израильтяне открыли огонь. Военные применили оружие и на границе Израиля с Ливаном. Они утверждали, что палестинские беженцы, собравшиеся в приграничной деревне, пытались сломать заградительные сооружения и проникнуть через границу. то есть туда, где начинается их историческая родина. По мнению эксперта-востоковеда Института стратегических оценок и анализа Сергея Демиденко, эта акция была тщательно спланирована.
Все это нужно напрямую связывать с теми событиями, которые сейчас происходят в Сирии. Та волна народного протеста локализована рамками исламистских организаций. Это наиболее влиятельные силы протестных движений. В этой связи обострение ситуации внутри страны выплескивается таким вот образом наружу. То есть исламисты как бы пытаются активизироваться, показать свою силу не только внутри страны, но и вне ее. Скорее всего, действовали те исламистские организации, которые имеют серьезное влияние в палестинских лагерях.
Раз так, то не исключено, что по мере нарастания протестного движения в Сирии, требования о возвращении ей голландских высот и решении проблемы палестинских беженцев на переговорах с Израилем будут звучать все громче, считает российский эксперт.
Израиль внимательнейшим образом смотрит на то, что сейчас происходит в Сирии. Если слетит режим Башара Асада, это будет самое худшее, что может представить для себя Израиль. Потому что Израиль подспудно благоволил режиму Асада, несмотря на поддержку Хамас, но на северных границах было спокойно. Если к власти придут исламисты, радикально настроенные военные или кто-то еще, на голландских высотах ситуация может обостриться.
В воскресенье Израиль подвергся штурму из юга на границе с палестинским анклавом сектором Газа. Сотни демонстрантов забросали израильских военнослужащих камнями и выкорчевали заградительное сооружение КПП «Эзер». Это единственный пункт пропуска между Израилем и сектором Газа. Столкновения с израильскими силовиками произошли и на пропускном пункте между Иерусалимом и Рамаллахом, административным центром другого палестинского анклава западного сектора реки Иордан. Сергей Демиденко не думает, что за этими акциями стоит восстановленный 3 мая альянс двух ведущих палестинских движений «Фатх» и «Хамас».
Вряд ли Хамас и Фатх выступили в данном вопросе единым фронтом. Хамас в секторе Газа не демонстрирует никаких особенных успехов. Одно дело быть в перманентной оппозиции, а другое дело налаживать реальную жизнь палестинцев. Конечно, тут он выглядит бледно. Аббас, он нелегитимный президент. Он не избирался последний раз всенародным голосованием. Его позиции слабы.
Как бы то ни было, нынешние акции палестинских беженцев в защиту прав на возвращение в свои дома, брошенные на территории Израиля, самые радикальные за последние годы. Во многом это следствие политических перемен в соседнем Египте. Его экс-президент Мубарак при сильном давлении Вашингтона по ближневосточному урегулированию занимал откровенно произраильскую позицию. Сейчас Израиль лишился поддержки Каира, и этим намерены воспользоваться Фатх и Хамас, несмотря на всю шаткость их соглашения о примирении. Их стремление создать государство Палестина, в границах которой перекроят территории Израиля, самый сильный на сегодня раздражитель для Тель-Авива.
Суд в Нью-Йорке над Виктором Бутом обрастает интересными подробностями, на которые обращает внимание адвокат россиянина Альберт Даян. Впрочем, судьи вряд ли примут во внимание многочисленные нарушения законов нескольких стран, которыми сопровождались задержание Бута и его переправка в США. И уж тем более маловероятно, что эти нарушения облегчат участь россиянина. Ведь суд над ним – это попытка американских властей доказать верховенство интересов США над интересами любой страны мира. Так охарактеризовал процесс над россиянином его адвокат Альберт Даян в эксклюзивном интервью «Голосу России». Рассказывает Анна Форостенко.
Дело Бута – самое настоящее собрание нестыковок и нарушений законов сразу нескольких стран, настаивает юрист. Его клиент был арестован в Таиланде во время переговоров. Власти США посчитали, что сделка, в обсуждении которой участвовал Бут, преступна по законам США. И теперь уже стараются не вспоминать о том, что арест был произведен в стране, которая имеет отличные от американцев правовые нормы, отмечает Альберт Даян.
Прокуратура американская заявляет, что сделка, которую Виктор обсуждал во время ареста, была преступной по законам США. При этом ни по законам Таиланда, ни по законам России эта сделка преступлением не является.
Напомним, что в Бангкоке на Виктора Бута вышли сотрудники американских правоохранительных органов, которые выдавали себя за боевиков революционных вооруженных сил Колумбии. Они якобы намеревались приобрести у него ракеты класса «Земля-воздух». Во время переговоров агенты несколько раз упомянули, что оружие будет направлено против американских граждан. И все доводы о том, что преступления не было, намерения не доказаны, в расчет уже не берутся, отмечает адвокат.
По мнению прокуратуры, того факта, что Виктор участвовал в подобных разговорах, вполне достаточно, чтобы осудить его за подготовку заговора с целью убийства американцев. Как я понимаю сейчас, прокуратура даже не имела намерения проверить, Собирался ли Виктор на самом деле продавать вооружение? Реальные намерения Виктора прокуратуру совершенно не интересовали ни до, ни после ареста.
Желание доказать свою правоту любыми средствами легко задвигает правовые нормы на второй план. Американское правительство присвоило себе право арестовать иностранного гражданина, который никогда не бывал в США. Причем арестовать в стране, где он не совершил никаких преступлений, напоминает адвокат. Да и в дальнейшем суд работал над одной задачей – сделать из Бута обвиняемого любой ценой, заключает Альберт Даян.
В деле Виктора Бута все шло против обычной человеческой логики и с самого начала. Обычно бывает как? Происходит преступление, и полицейские начинают искать совершившего этого преступника. Здесь все было наоборот. Преступление создали и придумали, и подготовили сами правоохранители под конкретного человека. У США никогда не было доказательства того, что Виктор когда-либо планировал или готовил убийство американских граждан. Поэтому американские правоохранители решили создать такую обстановку, своего рода западню, в которую Виктор мог бы угодить в разговоре с американскими агентами. Разговор записывался. Эта запись и составляет основу доказательной базы обвинения.
На первый взгляд непонятно, почему так упорно обходится закон в деле Бута. Но все становится ясно, если вспомнить о том, что американское право основано на прецеденте. А это значит, что осудив Бута, американцы смогут использовать подобные механизмы по отношению к гражданам любой страны, предупреждает адвокат.
Новые решения сами создают новые прецеденты. Прецедент, который создает это дело, в случае, если будет решено, что Виктора можно судить в США, будет очень и очень негативным для мира. Практически наличие такого прецедента обусловит легальное использование совершенно тоталитарного подхода к юрисдикции США в мировом масштабе. Спецслужбы США смогут арестовать любого неугодного Америке человека, где угодно в мире, и вести его на суд США, даже при самых шатких доказательствах его виновности по американскому закону.
Но даже оказавшись в правовом вакууме, защита уверена, суд присяжных поможет установить истину. Эта уверенность базируется прежде всего на том, что, выступая в суде присяжных, Виктор Бут впервые с начала процесса получит возможность рассказать, как все происходило на самом деле, говорит Альберт Даян.
Я верю, что процесс, сам процесс, когда дойдет до присяжных, что американские присяжные дадут Виктору шанс и выслушают правду, что здесь произошло. Того шанса, которого до сих пор у него не было, потому что в Таиланде просто глубоко была политическая борьба, и не было у него, у Виктора, шанса, чтобы выйти на людей, чтобы выслушали полностью, что произошло здесь.
Но и здесь американцы сделали все для того, чтобы усложнить процедуру отбора присяжных. Дело в том, что в 2005 году в Голливуде был снят фильм «Оружейный барон». СМИ утверждали, что именно Бут стал прообразом Юрия Орлова, который в кино переправляет оружие в Африку. Мало кто помнит, что голливудские продюсеры отказались вкладывать в этот фильм деньги, поставив всю историю под сомнение. Однако сегодня американские СМИ сделали все, чтобы Виктор Бут выглядел злодеем. Есть опасность, что эмоции присяжных могут взять верх, предупреждает Альберт Даян. Однако защита рассчитывает на победу здравого смысла. Ведь сейчас речь идет не об одном частном случае и даже не о будущем всей американской правовой системы. На кон поставлено соблюдение законов во всех странах. Если дело Бута закончится обвинением, ни один человек в мире не сможет быть уверен в том, что завтра его не обвинят в заговоре против американцев, послезавтра не арестуют, а через неделю он не предстанет перед судом США.
Руководитель Международного валютного фонда и самый вероятный победитель первого тура выборов президента Франции вынужден обороняться теперь уже на двух фронтах. После обвинения в попытке изнасилования со стороны горничной одного из американских отелей, аналогичный случай внезапно припомнила французская журналистка Тристан Банон. Дама готова обратиться в полицию по поводу домогательства, которое Доминик Строскан якобы совершил в 2002 году. По словам журналистки, не раздувая дело, тогда ее уговорила родная мать, занимавшая пост в социалистической партии Франции. Двойное нападение на одного из главных конкурентов Николя Саркози дало некоторым политологам основание утверждать, все произошедшее с Домиником Строскан может быть чистой воды провокацией. Но первое появление в суде Нью-Йорка не внесло изменения в его участь. Глава МВФ останется под стражей в американской тюрьме. В продолжение темы материал Романа Мамонова.
Доминик Стросс-Кан готовится к самому громкому судебному процессу в своей жизни. Глава МВФ для защиты в суде нанял очень дорогих и опытных адвокатов Уильяма Тейлора и Бенджамина Брафмана. Первый входит в десятку лучших специалистов по уголовному праву США, а второй добился снятия обвинений с многих американских звезд шоу-бизнеса и спорта. С Брафманом, например, работал Майкл Джексон, когда его обвиняли в сексуальных домогательствах к несовершеннолетнему мальчику. Юристы уже заявили, что намерены требовать оправдания Стросс-Кана. По их утверждению, он покинул отель за полчаса до мнимого нападения на горничную. А все обвинения – ложь и попытка заработать денег. Другими словами, провокация. На конспирологической версии настаивает и руководитель Центра германских исследований Института Европы Владислав Белов.
Мне представляется, что Стросс-Кана подставили. То есть, скажем, три версии событий. Адюльтер ставлю на последнее место. На первое место ставлю выборы во Франции. Мне кажется, это спланированная акция, которая убирает претендента на всю жизнь, если этот скандал получит продолжение. МВФ, ну, можно поставить на второе место, хотя внутренние склоки мне малоизвестны, но я также этот вариант не исключаю. А по официальной версии, мне кажется, наименее вероятно.
Интересно, что Стросс-Кан еще пару недель назад сам же предсказал свой арест. В интервью журналисту газеты «Либерасьон» он заявил, что опасается слежки и дурных намерений со стороны главы МВД Франции. Стросс-Кан был уверен, что его захотят подловить на деньгах, любви к женщинам или еврейском происхождении. И даже предположил, как будет выглядеть провокация. Мол, появится якобы изнасилованная на парковке женщина, которой некто заплатит 500 тысяч евро, чтобы она рассказала всем эту историю. Возникает вопрос, почему все произошло в Нью-Йорке. Потому что даже игривый взгляд в США могут воспринять как домогательство, говорит директор Международного института политической экспертизы Евгений Минченко.
В США понятие сексуального преступления очень расширено, и какие-то вещи, которые, например, в Европе оказываются в порядке вещей, у них могут быть восприняты как самое страшное сексуальное домогательство. Я не исключаю, что это может быть провокация спецслужб, связанная с тем, чтобы ослабить позиции Стросс-Кана внутри самого МВФ, возможно, выбить его как одного из претендентов на пост президента Франции.
Арест и шумиха вокруг Стросс-Кана и впрямь весьма выгодны его политическим оппонентам. Согласно недавним социологическим опросам, на выборах президента Франции весной 2012 года глава МВФ выиграл бы первый тур, получив 26% голосов. Причем Николя Саркози даже не вышел бы во второй тур, а соперником Стросс-Кана стал бы глава французских националистов Марин Ле Пен.
Главные события дня. Все, что случилось на планете за последние 24 часа. Информационно-аналитическая программа «Сегодня в мире».
Голос России.
Политика, бизнес, наука, культура. Анализ важнейших сфер нашей реальности от профессионалов и экспертов. В программе «Визави с миром».
Я автор и ведущий программы Армен Оганесян. В программе «Визави с миром» мы говорим на темы, которые волнуют думающего человека. Обсуждаем вопросы, которые актуальны сегодня. Дискутируем с теми, кто готов отстаивать свою точку зрения.
«Визави с миром». Мир готов к диалогу.
Старейшая в России книжная серия. Ее тираж превышает 100 миллионов экземпляров, а ее герои бесценны.
«Голос России» и издательство «Молодая гвардия» представляют. «Жизнь замечательных людей». Радиоверсия.
Каждую неделю слушайте увлекательный рассказ о судьбах великих людей, которые оставили след в истории. О каждом новом герое рассказывает автор биографии.
«Жизнь замечательных людей». Как на ладони.
«Голос России». Новости.
С кратким выпуском в студии Сергей Яснев. Здравствуйте. Главе МВФ Доминику Стросс-Кану, обвиняемому в США в попытке изнасилования, отказано в освобождении под залог. Судебное заседание назначено на 20 мая. Согласно последним сообщениям из Нью-Йорка, Стросс-Кану грозит свыше 70 лет тюремного заключения. Госдолг США достиг установленного для него законом предельного уровня в 14,3 триллиона долларов. Министр финансов Тимоти Гайтнер уведомил об этом Конгресс США и сообщил, что начал принимать меры для предотвращения дефолта. По словам министра, предложенные меры позволят Соединенным Штатам отодвинуть дефолт до 2 августа. Проблемные страны Европейского Союза, такие как Греция и Португалия, имеющие большие долги и высокий уровень дефицита госбюджета, должны остаться в европейском сообществе. Так считает канцлер Германии Ангела Меркель. «Мы не можем просто вытолкнуть из Евросоюза его самых слабых членов. Это не в интересах Германии», — сказала Меркель. А тем временем министры финансов еврозоны одобрили пакет финансовой помощи Португалии на 78 миллиардов евро. Две суммы планируют предоставить Евросоюз и еще одну треть Международный валютный фонд. Деньги будут предоставляться в течение 3 лет. Ожидается, что первый транш страна получит в начале июня. Португалия обратилась за поддержкой в апреле. Для ее выделения необходимо еще одобрение Международного валютного фонда и Европейского центрального банка. Хамас и Фатх приступили к переговорам о переходном правительстве. Переговоры проходят в Каире. Сформированный Кабмин займется подготовкой к парламентским и президентским выборам, ликвидацией последствий раскола, налаживанием отношений с другими странами. Еще одной задачей коалиционного кабинета будет подготовка к созданию независимых спецслужб палестинской автономии. Двое чешских дипломатов вернулись на родину с Украины. По данным Украинской службы безопасности, дипломаты занимались сбором информации о разработках ракетно-космических систем для России. В Сочи Чехия объявила, что высылает одного из сотрудников посольства Украины в Праге. Дональд Трамп передумал идти в президенты США, однако известный бизнесмен по-прежнему уверен, что если бы выдвинул свою кандидатуру в 2012 году, то смог бы победить на праймерис. Об этом Трамп заявил в эфире телеканала NBC. Ранее знаменитый миллиардер говорил, что всерьез думает о выборах и может выставить свою кандидатуру от республиканской партии.
Голос России. rubr.ru. Тайная история гениев. Авторская программа Дмитрия Минченко.
Здравствуйте. В эфире «Голоса России» Дмитрий Минченок. В прошлой передаче я начал рассказывать, какие невероятные случаи происходили вокруг высшего руководства нашей страны в эпоху Брежнева. Холодная война с Западом, маниакальная паранойя времен Сталина обостряли чувство опасности, и иной раз это приводило к курьезам. 100% КПД в жизни быть не может. И мы иной раз дерзаем негодовать, как жаль, что мы не можем достичь 100% результата в хорошем деле. Мы забываем о том, что планка, ограничивающая наши хорошие возможности, создана нам же во благо. По всей видимости, на уровне каких-то физических законов нашего устройства мира, который основан на симметрии, как наиболее экономическом способе репродукции всего живого, выходит, что если бы добро могло достигать 100% КПД, то тогда и зло, исходя из этих же законов симметрии, должно было бы достигать 100% КПД, а это ужасно. Вот почему все наши усилия достичь совершенства как в добре, так и во зле обречены на провал, и слава Богу. Точно так же это касается и нашей паранойи, и нашего чувства юмора, и чувства страха, и чувства опасности. Много лет назад мне рассказали невероятную историю про охрану Леонида Ильича Брежнева. Понятно, что в деле, требующем абсолютной серьезности, иной раз возникают курьезные моменты, исходя из этой самой теории недосягаемости 100% КПД. В прошлой передаче я начал рассказывать вам о наших славных 70-х годах. Жизнь в стране с регулируемой экономикой требует тотального контроля. С этим трудно спорить. Успехи контролируемой экономики зависят от степени контроля. Отрабатывал этот механизм Сталин, а его наследники продолжили с разной степенью усердия. Кажется, в середине 70-х годов Леониду Ильичу Брежневу подсказали очень дельную мысль. Как можно повысить производительность советской экономики? Нужно, чтобы Леонид Ильич сам контролировал качество и количество выпускаемой продукции. На отчеты директоров заводов полагаться совершенно нельзя. Могут приписать себе мнимые успехи. Тогда кто-то из руководителей Института телевизионных технологий имени Бонч-Бруевича и рассказал Леониду Ильичу о новинке, которую видел в Швейцарии. Экраны телевизоров, которые в реальном времени показывают все, что происходит в разных уголках альпийской страны. Умная мысль пришла в голову советским новаторам. Что если такие наблюдательные камеры установить на всех стратегических заводах по всей территории Советского Союза, протянуть кабели под землей до Москвы, и пусть заинтересованные лица в советском руководстве лично наблюдают, когда, в какой момент и сколько продукции производит тот или иной завод. Брежневу эта мысль понравилась. Он вообще доверял технике, знал в ней толк, любил скорость, адреналин. Он приказал установить у себя в кабинете экраны мониторов, чтобы наблюдать, что происходит на главных заводах страны. Как мне говорили, мысль была очень дельная. Рабочие на тех заводах, где устанавливали камеры наблюдения,
Сначала подивились на загадочное устройство, им объяснили его суть, они приуныли. Досмотр есть досмотр. А когда камера включается, не видно. Вот и получается, что все время приходится быть начеку. Уже лишний раз остережешься что-либо красть или не так сделать под бдительным оком камеры. И для директоров заводов тоже ситуация изменилась. Допустим, получает Леонид Ильич отчет, что с Волжского автомобильного завода сходит 5 машин в минуту. Включает он камеру, которая нацелена на конвейер, и лично считает, сколько сходит машин на самом деле. Насчитал на одну меньше. Звонит директору и спрашивает: «Иван Сидорович, а что у тебя дела творятся на конвейере? Где обещанная 5-я машина?» Иван Сидорович от такого вопроса до потолка взобьется, в лепешку разобьется, но 5-я машина с конвейера сходить будет. Понимаете, какая штука? Социалистический контроль. Это как капкан на волка. Чуть-чуть задевался, хлоп, и оттябает тебе кое-что. Есть хорошие стороны, есть и плохие в любой экономике. Главное, чтобы личность человека совсем не затушевывалась. Вот наш дикий капитализм, по-моему, личность полностью игнорирует. Олигархи думают только о прибыли, и история повторяется. Но я сейчас о другом. Такой кнут, как теленаблюдение, Леониду Ильичу очень понравился. И было решено собрать на Львовском телевизионном заводе опытную установку. Сказано, сделано. Швейцарскую фигулину разобрали до винтиков и собрали точно такую же отечественную, но с советскими лампами. Укомплектовали все в ящики и послали в Москву. По существующему правилу, посылки с техническим оборудованием для заказчика всегда сопровождал какой-то представитель завода. Послали такого представителя в тот раз и от Львовского завода. Вот тут-то и включился человеческий фактор. Обычно командировки в Москву – это дело почетное. Но в тот раз никто из серьезных монтажников ехать не смог. То ли семейные обстоятельства, то ли квалификация сопровождающего технический груз человека подразумевала скорее работу грузчика, нежели крутого специалиста. В общем, послали какого-то недотепу. Кто-то из бригады монтажников, когда грузили оборудование, безо всякой задней мысли, решил пошутить над этим человеком и засунул на дно ящика с комплектующими для телемонитора металлический брусок. Самый обычный стальной брусок, размером 20 сантиметров на 10. Вес его был килограммов 10, не меньше. В этом и заключалась вся хохма. Станет сопровождающий поднимать такой ящик и надорвется. Пошутить решили мужики, но что из этого вышло? Каждый выгружаемый предмет должен иметь соответствующее отображение в описи. А если в описи предмета нет, а перед глазами он есть, значит, предмет не существует. А несуществующий предмет, который могут осязать наши глаза, руки и чувство ответственности, это же уже дьявольщина, булгаковщина. А таковой нет места в плановой социалистической экономике. А то, чему нет места, но оно тем не менее есть, является откровенно враждебным. Вот такая логика. Тем более во время холодной войны. Ох, испугалась охрана генерального секретаря, когда увидела на дне ящика с телемонитором для Брежнева загадочный металлический брусок. Офицеров понять можно. Всем им памятен был один недавний случай. Произошел он в начале 60-х годов. Тогда некий решительно настроенный товарищ из Прибалтики, бывший лесной брат, решил взорвать мавзолей. Взял для конспирации внука и поехал в Москву, как простой турист. Наши прибалтийские органы о намерениях несознательного товарища, естественно, вовремя узнали. Но в Москву об этом не сообщили. Захотели диссидента взять сами, с поличным. Показать, мол, что и сами с усами. Может быть, даже ордена получить. Договорились брать диссидента-террориста прямо на Рижском вокзале. Вошли в вагон на предпоследней станции, прыг в купе. Там никого. Ни старика, ни внука. Проводница говорит, что они на две остановки раньше сошли. На подмосковной станции. Профессионально видно был дед. Тут уж прибалтийские товарищи струхнули. Сообщили московским коллегам, что так, мол, и так. По их сведениям, дедушка с внуком приехал взрывать мавзолей, пасли их до самой Москвы, но на подъезде к столице потеряли. Естественно, все секретные службы были подняты по тревоге. Через час поступила оперативка. Похожие по описанию дедушка с внуком медленно продвигаются в километровой очереди ко входу в мавзолей. В руках у деда портфель. Внук рядом, ест мороженое. До входа остается 300 метров. Что делать? Ждать. Следующая оперативка. Внук с дедом в очереди. Дед спокоен. До входа в мавзолей 200 метров. Что делать? Портфель из рук не выпускает. Поступила команда действовать. Тут же на Красной площади появляется какая-то иностранная делегация с индусами и миловидной девушкой-переводчицей. Они оживленно беседуя, двигаются вдоль очереди. У деда с портфелем и внуком у переводчицы вдруг ломается каблук, она охает, падает на деда, индусы ржут, и веселая компания поворачивает в ГУМу, где их поджидает машина. Никому, кто наблюдал эту сценку, и в голову не могло прийти, что в центре компании барахтается дед со связанными руками, а обескураженный внук ломает голову, куда делось его мороженое. Ни портфеля в руках деда-диссидента, ни шума, ничего. Только многокилометровая очередь к мавзолею. Да обрадованные гости столицы, что стоящие перед ними дед с внуком, таинственно исчезли. Оперативное мероприятие было выполнено на 5 с плюсом. В машине дедушку с внуком аккуратно обыскивают, находят свежий выпуск газеты «Правда», вареную курицу весом 300 граммов, фотографию дочери с внуком 5x6 и мыльницу, в которой лежат 250 граммов взрывчатки, наверное, оставшейся у дедушки со времен войны. Машина с веселыми индусами и девушкой-экскурсоводом на всей скорости мчится на подмосковную базу. Вскоре милицейский пост ГАИ передает на центральный пульт сообщение. На таком-то километре, такого-то шоссе, произошел взрыв спецмашины. Никого в живых не осталось. Вот такая история. А тут, значит, перед сотрудниками ГБ лежит 12-килограммовый брусок неизвестного происхождения. А вдруг это такая же мыльница? Инструкция в таких случаях одна. Подальше от Кремля. Мужика с львовского телевизорного завода вместе с бруском запихивают в машину и прямиком на базу. Едут оперативники и ждут, рванет мыльница или не рванет. Мужика немного помяли, чтобы сговорчивее стал, но тот играет в глухую несознанку. Не знает, что это за брусок, откуда он взялся, известные дела. Но это только до тех пор, пока до него настоящие мастера своего дела не добрались. Приехали на загородную базу, брусок в лабораторию. Понаехали всякие матерые эксперты. Мужика сопровождающего еще раз помяли, чтобы помягче стал. Эксперты брусок проверили. Говорят, взрывчатка есть, но хитрая. Сразу не обнаруживается. Начали просвечивать брусок всеми известными волнами. Инфракрасными, рентгеновскими, ультрафиолетовыми. Брусок все время выдает один и тот же результат. Тупая серая масса, тайн своих не открывает, не просвечивается. Мужик, что привез его в ящике, уже плачет. Ничего не знаю, ничего не понимаю. Мне такой положили. Я что, проверял? Ага, значит, действовал не один. Может быть, в самом деле только исполнитель. Тут же звонок в КГБ Львова. Немедленно доставить в Москву директора завода, военпреда и начальника цеха, в котором изготавливали телевизионное оборудование. А директор завода в это время, дело-то близится к вечеру, готовится ко сну. Сидит у себя дома на диване в пижаме. Вдруг звонок в дверь. На пороге стоит человек в форме, с голубыми васильковыми петлицами, а это ГБ. «Вы такой-то? Одевайтесь, поедете с нами». Жена только рот успела открыть. Чтобы не кричала, ей намекнули: «Разбирайтесь со своей семейной жизнью сами. Это такая новая форма ухода к любовнице». Она вообще одурела. Посадили директора в пижаме в «Волгу», привозят на аэродром, заталкивают в их же заводской самолет, который сумел вернуться из Москвы, а там в салоне уже начальник цеха и военный представитель завода, тоже практически в пижамах. Директор только рот открыл. Ему его тут же закрыли и посоветовали во время полета молчать в тряпочку, разговаривать с подчиненными запрещено. Самолет взлетает, куда летят, не знает. Директор пытается рассуждать логически. Утром была отправка оборудования в Москву, вечером арестовали. Может быть, задержание с этой телевизионной установкой как-то связано? Но что там в телевизоре могло быть не так? Вроде все по швейцарской схеме. Сажают самолет во Внуково, подъезжает какая-то «Волга». Директора в нее запихивают, но везут совсем не в Кремль. Уж он-то дорогу знает, а куда-то за город. Разговаривать по-прежнему друг с другом нельзя. Заводские мужики, директор, военпред и его начальник цеха со страху начинают телепортировать друг к другу. Одними взглядами. Директор начальнику цеха: «Ты что-нибудь понимаешь?» Никто ничего не понимает. Привозят всех на закрытую базу в Подмосковье. А там одни люди в очках, лысые, умные, сразу видно, что эксперты. И все мокрые. Ничего понять не могут. Брусок инертный. Ни газа в нем, ни скрытых полостей. Но ведь их предупреждали, что там должна быть взрывчатка. Значит, надо искать директора, начальника цеха и военного представителя, каждого поодиночке на допрос. А те ничего не понимают. А к этому времени начинают приходить данные из Львова. Мужик, привезший брусок, твердит, что он ящик не комплектовал, собирали все монтажники и укладчики. Всю бригаду укладчиков выдергивают ночью из домов и везут на местную Лубянку. Запирают каждого в отдельной комнате и заставляют писать объективку, что каждый из них делал поминутно, в то утро, когда комплектовался на заводе посылкой для Брежнева. Объективку пишут, повторяю, поминутно. и кто куда ходил, и зачем, и на сколько минут в туалет, и по какому делу, про металлический брусок никто не упоминает. Не подкопаться. Получается, что брусок попал в ящик не с завода. А ведь это еще хуже. Что тогда выходит? Что это проделка ЦРУ? Ми-5? Ми-6? Засунули в ящик прямо в воздухе? В здании, среди специалистов, не спят самые высокие головы. Тогда решают раскрыть карты и изменить метод допроса. Приводят директора в комнату, где трудятся эксперты, показывают на ящик из-под телевизора и спрашивают: «Это ваш ящик?»
«Наш».
Суют под нос опись. «Ваша опись?»
«Наша».
«А это что такое?» И показывают кусок металла. Директор стоит, глазами хлопает. «Кусок металла». «Мы сами знаем, что это кусок металла. Откуда он здесь взялся?»
«Не знаю».
А эксперты к тому времени вынесли окончательный вердикт. Металлический брусок – это просто металлический брусок. Инертный кусок металла. Ни бомба, ни ловушка и ни записывающее устройство. Просто металлолом.
Но как он взялся в ящики для Брежнева?
Вот главный вопрос. У директора спрашивают: «Вы что, террорист?» Тот бледнеет. Потому что такие вопросы – это вышка, по меньшей мере. А что по максимуму, даже страшно представить. Он говорит «нет» и падает в обморок. Берут за шкирку начальника цеха. Кто паковал вещи в ящики?
«Ребята», – отвечает тот.
«Какие ребята?»
«Мои монтажники».
«Смотрели за ними, как они каждую деталь упаковывали?»
«Нет».
«Вызывает военного представителя». «Что это такое? Видел, как паковали?»
«Нет».
«Почему?»
«Ребята проверены».
«Все понятно, с халтурью». «Но ведь в Кремль же шла посылка. Это же не на Савеловский рынок. Почему лично не проверил?» Ответ один. «Ребят проверенные». Чувствуют специалисты, что военный представитель ни при чем. Остается начальник цеха. Вызывает его на допрос. «Видели, как паковали телевизор?»
«Нет».
«Вы что, бандеровец? Это же посылка для Брежнева. Спецгруз». «Начальник цеха. Я рядом не стоял. Мастер доложил, что все в порядке. Спецы. Мы считаем, что это было дело сделано специально, чтобы нанести урон генеральному секретарю». Начальник цеха в обморок. Чувствуют спецы, что все замыкается на работягах. Шлют во Львов телеграмму еще раз допросить работяг. Утром приходит ответ из Львова. Работяг допросили, показания сходятся, все делали правильно. Брусок возник в ящике сам по себе. Туда его точно на заводе не клали. Возникает естественный вопрос. Значит, брусок подложили, пока УАЗик ехал до аэродрома. Каждую минуту дороги до аэродрома проверили с водителем и ГАИ. Получается, что УАЗик нигде не останавливался, а брусок есть. Спецы на Лубянке поднимают все отделы, вплоть до уфологического, пахнет дело заговором. И тут молния изо Львова. Один из работяг дал показания, что видел, как этот придурок сопровождающий тащил брусок по цеху в руках. Ага, значит, все-таки виноват сопровождающий. Его опять вызывают на допрос. Зачитывают показания, мол, видели тебя с болванкой, тебе каюк, финиш, Сибирь покажется курортом. И тут наш дурак как закричит: «Я знаю, кто это! Это вот тот, тот и тот! Они всегда надо мной издеваются! Это они мне специально подложили! Пошутить надо мной захотели! Не первый раз уже делают такие вещи мерзавцы!» И называют фамилии работяг. Конкретные. Москва тут же посылает эти показания во Львов, в местный комитет. Там хватают тех троих, вышеназванных, и на допрос. Никто не колется. Мол, напрасно, с ними пожестче. Все равно вам всем крышка. Признаетесь вы или нет, а лагеря и застенок обеспечены. Речь идет только о том, насколько вам скостят срок в случае полного признания. И тут один ломается. Он говорит: «Но было дело, пошутили, зла никому не хотели, сами не знали, что получится такое эхо». Спецы вытирают лоб. Вроде все понятно. Но дело на этом не заканчивается. В это время трое, директор, начальник цеха и военный представитель завода, сидят взаперти. Видят только, что полковники туда-сюда бегают перед ними, и лица у всех хмурые. И вдруг, как будто что-то перещелкнуло. Приехал очень большой чин, полковники задвигались быстрее, и вдруг всем троим нашим бедолагам стало понятно, что либо сейчас дело откроют по полной катушке, и тогда им хана, либо закроют совсем. И тут важный чин уехал, и вот в воздухе как будто разлилось какое-то облегчение. И в лицах полковников что-то изменилось. Директор первый это заметил. Они на арестованных перестали обращать внимание. Тут к арестованным офицер подходит и говорит: «Вас сейчас посадят в машину, и вы будете следовать по маршруту». «По какому?» «В тюрьму?» «Не говорят никто». Всех троих сажают в «Волгу», причем всех в одну. И дурака четвертого, который привез загадочную болванку в Кремль, тоже с ними рядом. Директор кумекает: «Если бы везли в матросскую тишину, то всех бы вместе не посадили, чтобы сговориться не могли. Значит, есть шанс на спасение». Повезли всех в аэропорт. Внуково. Спецконтроль. Директор думает: «Если бы везли сразу в Сибирь, то через Внуково туда не отправляют. Может, другое какое место засунут». Подводят к самолету, сажают. Потом те, кто их сопровождали, вдруг садятся в машину и уезжают. Все. Эти четверо остаются одни на взлетной полосе. Первый опомнился директор. Обращается к военпреду: «Как ты думаешь, что все это значит?» Тот отвечает: «Либо нас передают в руки местных товарищей, либо, если сейчас сопровождающий не появится, то нас совсем отпускают». Тут у них наступает реакция. Смотрят, никаких сопровождающих нет, а винты уже запущены. Директор быстрее к летчику бежит: «Друг, обожди 15 минут, надо сбегать в одно место». «В салоне есть», — сердито кричит летчик. «Это место на аэровокзале», — возражает директор и обращается к каждому: «У кого сколько денег?» Все полезли по карманам. В общем, 100 с лишним рублей набрали. Директор отдает их военпреду. Военпред начальнику цеха: «Значит, дуй в ресторан и принеси водку». Летчик кричит, что у него взлет, а начальник цеха уже бежит по взлетной полосе. Возвращается с водкой. 4 бутылки. Самолет взлетает. Четверка начинает глушить водку уже в воздухе, а она не берет, как вода. Приземляется самолет во Львове. На аэродроме никого, только старый заводской УАЗик стоит. Директор выходит, за ним трое, все с опаской смотрят по сторонам. Потом каждый переводит взгляд на директора. Тут робко спускается по трапу и на полусогнутых подходит к водителю УАЗика, которого раньше за человека не считал. В лицо не видел, а тут только что ему в ноги не кланяется. Робко спрашивает: «Вы за нами?» Водитель, испуганный такого обращения, шепчет: «За вами». Директор чувствует испуг, понимает, что что-то вокруг них происходит, может быть, даже следят за ними, и даже воздух вокруг него прослушивается. Но ничего не происходит. Водитель трясет его за рукав, открывает дверь УАЗика, все четверо, как по команде, запрыгивают внутрь козла, дурака пятого в багажник запихивают, машина трогается. И тут до директора доходит, что водитель не спросил, куда им ехать, и снова пугается: «А вы куда нас везете?» «На завод велено». Директор облегченно переводит дух, по крайней мере, не в тюрьму. На работе можно будет хотя бы кому-то позвонить, сообразить, что делать дальше. Руку водителю трясет, благодарит, тот еще больше пугается. Едут. Город кажется родным, как никогда. Люди такие улыбчивые, только что через стекло не целуются. Приезжают на завод, там пусто, воскресенье. Директор бегом к себе в кабинет, начальник цеха в цех. А военпред остается на проходной, потому что там дежурит его жена, вся в слезах, дети. Директор запирается у себя в кабинете и затравленно смотрит на телефон. 5 минут. И вдруг тот начинает звонить. Требовательно. Директор поднимает трубку, звонят из министерства. «Срочно разобраться с ЧП! Именно ему, директору!» Директор облегченно вздыхает. «Значит, его все еще считают главным на заводе». Хватается за трубку городского телефона. И через 5 минут все его заместители, их секретари, помощники секретарей и просто случайные люди бегут на завод. Во главе армии перепуганных работников директор. Он лично отправляется в цех комплектации и застает там в дым пьяного начальника цеха, который бегает от ящика к ящику, бессильно пинает их ногами и кричит: «Кто это сделал?» Директор тут же спрашивает у начальника цеха, где его подчиненные. Начальник цеха звонит по домам и узнает от жен, что все только что отпущены из местного комитета. Директор орет: «Разобраться! Всех на завод!» В общем, работяг, которые подшутили с бруском металла, уволили. Каждый из ответственных лиц получил по строгому выговору, но никого не посадили. Они и Бонч-Бруевича вообще получили за этот проект телевизионного оборудования, который позволяет наблюдать в режиме онлайн все, что происходит в стране, госпремию. А Леонид Ильич получил пульт. Говорят, что это было какое-то время его любимое развлечение. Спускается он в свой кабинет. В включает пульт и смотрит, как идет отгрузка машин на конвейере где-нибудь на ВАЗе. Звонит директору ВАЗа и спрашивает: «Семен Семенович, как успехи? Сколько машин сходит с конвейера?» Тот рапортует: 4 машины в минуту!» На другом конце трубки хмуро замолкают, а потом говорят: «Врешь, я сам видел только 2. Даже 3 не сходит. Приписками занимаешься?» Сразу другая реакция у директора завода на конвейер и на количество машин, которые сходят с него. Или вот на Байконуре запуск ракетоносителя. Все ждут, что отрапортуют военные, а Леонид Ильич кнопку нажал и все увидел, как в волшебном зеркале.